Офицер Грэм старательно фотографирует нанесенный ущерб. Красная точно не кровь, а кровь к этому времени уже окислилась бы до бурого цвета. Краска. Большинство слов написано спреем из баллончика, за исключением слов «убийца». Оно начертано кистью, которую щедро окунули в краску, и от букв вниз тянутся алые потеки, что придает надписи дополнительно зловещий вид. Я отпираю дверь и отключаю сигнализацию. И Грэм тщательно проверяет весь дом. Он ничего не находит. Но я опять же заранее знаю, что так и будет. «Хорошо», — говорит офицер, возвращаясь в гостиную и вкладывая пистолет в кобуру.
«Мне нужно забрать ваши пистолеты, мисс Проктор».
«У вас есть ордер на их изъятие?» — спрашиваю я. Он пристально смотрит на меня. «Значит, нет. Я отказываюсь сотрудничать. Добудьте ордер». Выражение его лица не меняется, а вот поза — да. Он подается чуть вперед. Стойка делается немного более агрессивной. Я скорее чувствую, чем вижу это. Вспоминаю то, что Коннор сказал по дороге домой. Это сыновья Грэма избили моего сына. Я гадаю, чему именно они могли научиться от своего отца. Я хочу поверить этому человеку. Он носит полицейский значок. Он единственный, кто действительно стоит между мной и злыми людьми, которые жаждут напасть на меня. Но, глядя на него, я не уверена, что готова на такой шаг. Может быть, я больше не могу доверять никому. Я не умею разбираться в людях. «Хорошо», — отзывается Грэм, хотя явно так не думает. «Заприте двери и включите сигнализацию. Она передает сигнал в участок.
Тебе самому будет легче ее проигнорировать?»
«Она звонит непосредственно туда», — говорю я. «Но если электричество отключится, она отключится тоже».
«А что насчет комнаты убежища?»
«Я ничего не говорю. Просто смотрю на него». Грэм пожимает плечами.
«Хотел убедиться, что у вас будет способ позвать на помощь, когда вы окажетесь в ней. Мы не сможем помочь, если будем знать, что вы там».
«Туда проведена отдельная телефонная линия», — говорю я ему. «С нами все будет в порядке». Полицейский видит, что я больше ничего не скажу на эту тему, и, наконец, кивает и направляется к двери. Я открываю ее и вижу, что он уходит, стараясь не смотреть на изуродованный фасад нашего дома. Закрыв дверь, я делаю вид, что все нормально, настолько, насколько это может быть. Ввожу шифр сигнализации, и тихое попискивание сигнала унимает в моей душе беспокойную дрожь, которую я до этого момента даже не ощущала. Запираю все замки и стою, прислонившись спиной к двери. Ланни сидит на диване, подобрав колени к груди и обхватив их руками. Снова защитная поза. Коннор прижался к ней. На подбородке у дочери виднеются потеки крови. И я иду в кухню, смачиваю водой полотенце для рук и возвращаюсь, чтобы аккуратно вытереть ей лицо. Когда я заканчиваю с этим, Лани отбирает у меня полотенце и точно так же, молча, обтирает мое лицо. Я даже не подозревала, что на мне столько крови. Белая ткань полотенца покрыта ярко-красными разводами. Коннор единственный, кому не требуется умывание. Поэтому я откладываю полотенце и сажусь рядом с детьми, обнимая их и медленно покачиваясь вместе с ними из стороны в сторону. Нам нечего сейчас сказать, да и не нужно. Наконец я поднимаю испачканное полотенце и споласкиваю его холодной водой над раковиной. А Ланни подходит, хватает пакет апельсинового сока и жадно пьет. Потом Коннор берет пакет у нее. Мне даже не хватает сил сказать, чтобы воспользовались стаканами.
Я просто качаю головой и пью воду. Много воды. Хотите есть? Спрашиваю я детей, и оба что-то бормочут в знак отрицания. Хорошо, тогда идите спать. Если я буду вам нужна, то говорю заранее. Сейчас я пойду в душ, а потом останусь ночевать здесь, в гостиной. Ладно? Дети не удивлены. Думаю, они помнят, как после моего оправдательного приговора и до того, как мы покинули Канзас, я каждую ночь спала на старом диване в пустой гостиной съемного дома с пистолетом под боком. Нам в окна летели кирпичи, а один раз стекло разбила бутылка зажигательной смеси. По счастью, не загоревшийся. Вандализм постоянно присутствовал в нашей жизни, пока мы не переехали во второй раз. И тогда, как и сейчас, я знала, что не могу надеяться на помощь соседей или полиции. Душ ощущается как райское блаженство, как сладостный, теплый, желанный отдых после адского дня. Вытираю полотенцем волосы и надеваю чистое нижнее белье. Потом нахожу свои смятые мягкие спортивные штаны. К ним рубашку из микрофибры и носки. Я намерена спать одетой, почти полностью, за исключением кроссовок, которые снабжены эластичными шнурками, чтобы в случае чего их можно было надеть мгновенно. Диван достаточно удобный, и я кладу свой пистолет так, чтобы сразу дотянуться до него, дулом от себя. Слишком многие люди, одержимые паранойей, забывали о безопасности в обращении с оружием. К своему изумлению, я мгновенно засыпаю, и мне даже не снятся сны. Может быть, я слишком устала. Просыпаюсь от тихого писка кофеварки, готовящей утреннюю порцию кофе. И еще не до конца разлепив глаза, делаю себе мысленную пометку. Сказать Ланне, что если меня снова арестуют, пусть выключат эту чертову штуку. За окном все еще темно. Я нахожу свою подплечную кобуру, застегиваю ее поверх рубашки. Сую в нее пистолет и иду налить себе кофе. В носках я передвигаюсь очень тихо, но все равно слышу, как в коридоре со скрипом отворяется дверь. Это Ланни. Я с первого взгляда понимаю, что она почти не спала, поскольку уже одета в черные мешковатые штаны и намеренно разорванную в нескольких местах серую футболку с изображением черепа. В разрыве виден черный топик, и я думаю, что 2 года назад мне приходилось спорить с дочерью, чтобы она надевала топик под футболки. Ланни причесала волосы, но не выпрямила их, и легкие естественные волны при каждом движении блестят на свету. Кровоподтеки у нее под глазами стали ярко-багровыми, с переходами в буры, а нос слегка распух, но не так сильно, как я опасалась. Однако даже с этими следами на лице она красива, очень красива. И у меня перехватывает дыхание от неожиданной боли. Я принимаюсь деловито размешивать сахар в кофе, чтобы не выдать своих эмоций. Даже не знаю, почему ощущаю их. Они заполняют меня, словно невероятно сильная теплая волна. И мне хочется уничтожить весь мир, если этот мир снова попытается повредить ей. «Подвинься», говорит Ланни, и я отодвигаюсь с ее пути, когда она тянется за чашкой, стоящей на полке. Проверяет ее. Это уже рефлекс, усвоенный с тех пор, когда ей было 12 лет, и она обнаружила таракана в чашке. Тогда мы жили в очередном съемном доме. Потом наливает себе кофе. Она пьет его без сливок и сахара. Не потому, что ей так нравится, а потому что, с ее точки зрения, так правильно. «Итак, мы все еще живы?» «Пока живы», — соглашаюсь я. «Ты проверяла, Сайко-патрол?» «Мне страшно делать это»,